Глава 19. Наркотики и таможня. Декабрь 2018, январь 2019 года. Таможня. На днях к моему адвокату Андрею Гривцову в Басманном суде подошли двое молодых сотрудников управления К ФСБ РФ с вопросом. «Вы адвокат Александра Шестуна?» «Да, я его защитник», — подтвердил Андрей. «Мы читаем все его публикации и восхищены его смелостью и качеством материалов. Не побоялись сказать такое ребята из самого влиятельного управления ФСБ. Меня это вдохновляет на более подробное описание теневой стороны работы генерала ФСБ Ивана Ткачева и открытие данных о деятельности различных организаций, о которых большинство людей даже не задумывается. Я продолжу играть роль того наивного мальчика из сказки и писать про то, что вы не найдете на страницах газет». Надо отметить, что Ивана Ивановича не так радужно принял коллектив управления К. Если шестая служба УСБ ФСБ в большинстве своем контролировалась Ткачевым, и он действительно обладал авторитетом среди тяжелых, то кашники, помня своего предыдущего руководителя, интеллектуала и дипломата Виктора Воронина, довольно критично восприняли плохо образованного чистильщика, державшегося всегда в тени Олега Феоктистова. Среди генералитета ФСБ практически нет колхозников. В основном это кадровые офицеры конторы, прошедшие все этапы службы в спецподразделениях, обладающие всеми навыками контрразведчиков, талантливые аналитики с государственным мышлением. Коротко я уже описывал, как расчищал себе путь Ваня Ткачев к заветной должности. Теперь же более подробно остановлюсь на деталях восхождения на Олимп. Управление К ФСБ РФ контролирует все финансовые потоки нашей страны и является, безусловно, самым богатым силовым подразделением. Управление, выявляющее террористов, экстремистов, изменников Родины, что являются основополагающими направлениями деятельности ФСБ, самые нищие. Уместно было бы сравнить Ткачева с полевой мышью, забравшейся в богатый дом, где в кладовых лежат огромные головки сыра, висят колбасы всех сортов, отборное зерно целыми мешками хранится на полках. В сферу надзора управления К ФСБ РФ попадает банковская деятельность, государственная власть, транспорт, сотовые операторы, IT-компании и все остальное экономическое направление. Борьба с коррупцией традиционно самый прибыльный сегмент. Но я хотел бы остановиться на работе таможни и наркоторговли. О стоимости мандата депутата Госдумы или сенатора только ленивый не писал. Каждому ребенку известно, что за входной билет туда просят 5 миллионов долларов. Про вывод миллиардов рублей из страны банкирами написано во всех газетах. А уж про борьбу с коррупцией мы каждый день слышим с экранов телевизоров. Только вот по статистике, подавляющее большинство всех взяточников в России – это учителя и врачи. А если хватает губернаторов, их заместителей, то, на удивление, они подбираются из самых нищих областей. Недавно, например, сообщили о задержании зама губернатора Псковской области, одного из наиболее депрессивных регионов страны. За всю историю современной России я не помню ни одного губернатора богатой области, как, впрочем, и мэров крупных процветающих городов, отправившихся за решетку. Парадокс? Вроде бы должны попадаться взяточники, исходя из количества денег, вращающихся на той территории. А нет. Богатые губернаторы и мэры, большинство из которых долларовые миллиардеры, тратящие 90% бюджетных денег страны, имеют такое прикрытие, что ни один силовик не рискнет сунуться туда с проверками финансово-хозяйственной деятельности. Об этом знают все. Например, попробуйте поучаствовать в конкурсе на строительный господряд в Москве или Московской области. Крупные бюджетные тендеры так обустроены с помощью различных показателей, что у вас не будет ни единого шанса участвовать в них без согласования с руководством региона и гарантий конструктивного взаимодействия. Зачастую цены завышены в разы по сравнению с коммерческими. но все в рамках закона. Был же конкурс. Когда я задаю примитивный вроде бы вопрос, из каких средств формируется доходная часть бюджета России, то почти никто не знает, даже из высокообразованных, важных людей, что почти половина денег в закрома государства поступает от таможенных платежей. Признайтесь честно, вы знали об этом? Уважаемые читатели, знали ли вы, каков бюджет России? Министр финансов Антон Силуанов доказывает, что в соответствии с прогнозом Россия в 2018 году должна получить 15,26 триллиона рублей и при этом потратить 16,51 триллиона. Дефицит 1,332 триллиона рублей должен был профинансироваться из Фонда национального благосостояния, ФНБ. В ФНБ пока остается 4,2 триллиона рублей, так как в прогнозном плане Минфина цена за баррель нефти марки Urals 43,8 доллара, а реально она почти весь год была выше 60 долларов, поэтому сбор доходов в казну перевыполнен. Итак, в 2015 году глава Федеральной таможенной службы ФТС Андрей Бельянинов отчитался о сборах за 2014 год более 7 триллионов рублей в бюджет России, что является практически половиной всех платежей в казну. При этом глава ФТС признал огромные экономические нарушения со стороны фирм-импортеров и экспортеров. Существует большой разрыв между данными от прихода импортных товаров в страну до реализации уже в магазинах. В итоге, как заявил Бельянинов, ломаются инвойсы через фирмы-однодневки. Идет изменение стоимости, идет изменение страны происхождения. По оценкам специалистов, если работать без серых схем, не говоря уже о черных, то сбор таможенных платежей должен был превышать 10 триллионов рублей. И это не считая недавнего повышения курса доллара в два раза по отношению к рублю и беспошлинного ввоза табака и спиртного, дарованного РПЦ еще в 1992 году. Я входил в состав учредителей православной энциклопедии и часто бывал в храме Христа Спасителя на узких совещаниях с патриархом Алексием II. После его смерти сближение церкви и государства стало еще более тесным. Занимаясь бизнесом в 90-х на поставке сахара, безалкогольных напитков из Польши, а затем колбасы и паштета из Франции, своими глазами видел субъективность оценки таможенной стоимости и количества товара. Особенно это было заметно у импортеров бытовой техники, компьютеров, телефонов. Рынок «Горбушка» всегда славился низкими ценами на электронику именно за счет серой растаможки. То, о чем я сейчас пишу, знает любой поставщик товаров. Если уплачивать 100% сборов, то невозможно выдержать конкуренцию на рынке России. Налоговая служба вместе с Минфином могла бы легко посчитать полную сумму платежей, которые должны поступать в казну государства, если растамаживать в белую, на основе открытых данных. Вот почему-то никто не спешит этого делать. Как известно, большинство товаров в российских магазинах из-за рубежа. А наши жители покупают одежду, бытовую технику, продукты, компьютеры, машины в два раза дороже, чем в других странах. В Санкт-Петербурге все горожане уже давно закупаются в финских супермаркетах, не только экономя на цене, но и выигрывая в качестве. Причем это очевидно не только на примере пищевых продуктов, но и бытовой химии. Особенно резко заметна разница в лекарственных препаратах. Таблетки, купленные в Европе, более эффективны и имеют значительно меньше побочных действий. В начале 2016 года шестая служба УСБ ФСБ начала активно разрабатывать губернатора 24 Санкт-Петербурга Дмитрия Михальченко. Тогда я еще не понимал, что основной удар будет не по моему нынешнему тюремному товарищу Полифортова, а по его близкому окружению. Дима очень плотно сотрудничал с начальником управления К ФСБ РФ Ворониным, директором ФСО Муровым, генерал-лейтенантом ФСБ Негодовым и главой ФТС Бельяниновым. Напомню, что Ткачев хвалился мне, как на пустом месте они закрыли Михальченко за импорт фуры алкоголя. Тогда у «шестерки» была эйфория от побед. Они уже видели генерала Олега Феоктистова в кресле директора ФСБ. Они только разгромили генпрокуратуру, в том числе и с моей помощью, где я был единственным заявителем по делу подмосковных и горных прокуроров. Следственный комитет уже давно был под их контролем. Изначально шестая служба УСБ ФСБ создавалась Олегом Феоктистовым для защиты Игоря Сечина от людей Рамзана Кадырова. Я уже описывал, как руководитель Роснефти дважды пытался забрать предприятие «Чеченнефтьпромхим» с помощью виз президента России. Но глава республики шел в тот же кабинет и оба раза получил обратное распоряжение. Именно поэтому «шестерку» назвали «сечинский спецназ». Надо сказать, что никто из руководителей регионов РФ не борется так активно с распространением наркотиков, как Рамзан Кадыров. Меня часто упрекают за дружбу с чеченцами, обвиняя даже в политической меркантильности. Однако я протестовал еще против первой войны в Чечне, когда 90% населения России поддерживало боевые действия в этой горной республике. А с экранов телевизоров мы видели бравые репортажи о войсковых операциях и уничтожении противника. Тогда я был белой вороной и не понимал, как мои земляки поддерживали это кровопролитие и страдания местного населения. Впоследствии карьера большого Олега была разрушена. Я уже описывал, как они выиграли войну с ГУЭБ и ПК за рынок обналички. Но все накрылось медным тазом, когда всплыло внутреннее расследование генерала ФСБ Алпатова. Об этом в управлении М знало всего несколько особо доверенных офицеров Сергея Сергеевича. По итогам секретного расследования Алпатов предоставил Бортникову железные доказательства против Феоктистова. Директор ФСБ пошел к президенту с докладом и фактами, после чего большому Олегу даже скорую на Лубянку вызывали. Но это было позже, а тогда «шестерка» разгромила управление К ФСБ РФ, добившись отставки генерала Виктора Воронина, а затем и главы СЭП ФСБ генерала Юрия Яковлева, предварительно проведя обыски в 7-м отделе управления К СЭП ФСБ, курирующим борьбу с контрабандой и коррупцией в таможенных органах. Подчиненные Ивана Ткачева продолжили выемки в Главном управлении по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы ГУБК ФТС. Впервые за всю историю конторы УСБ ФСБ трепало, как мелких мошенников, могущественную службу экономической безопасности. Был допрошен начальник 7-го отдела управления К Вадим Уваров. В конце июля 2016 года оперативники Ивана Ивановича вместе со следователями СКР в рамках уголовного дела, возбужденного против владельца холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, провели обыск в доме Бельянинова, изъяв у него 9,5 миллиона рублей, 350 тысяч евро и 390 тысяч долларов. По центральным телеканалам показали испуганное лицо Бельянинова при обыске. Дорогостоящие картины, ювелирные изделия. Я не понимал, как было возможно так наезжать на человека, служившего в ГДР в 80-е годы вместе с президентом. Действительно, на следующий день Кремль сообщил, что претензий к Бельянинову нет. Затем премьер-министр Медведев поменял главу ФТС на Владимира Булавина, выходца из ФСБ. Как вы думаете, насколько поднял таможенные сборы в бюджет России новый руководитель? Мастер радужных докладов о блестящей работе ФТС Владимир Булавин умудрился почти в два раза уронить сбор платежей в казну, опустившись до 4 с небольшим триллионов рублей по итогам 2016 и 2017 годов. Мало того, он даже бравирует тем, что впервые доходы от импорта превысили доходы от нефти и газа. Это означает, что, вероятно, поставили его на должность как раз наши олигархи, получив значительные скидки при уплате пошлин. Вот вам работа ФСБ на благо государства. На эти деньги можно было не то что не сокращать на 11% статью в бюджете 2018 «Пенсионное обеспечение», а даже добавить нашим пожилым гражданам. В итоге пенсионный возраст в России был поднят именно благодаря рекордному падению таможенных сборов, опустошившему казну государства почти на четверть. Справедливости ради надо отметить, что в 2018 году ФТС отчиталась о сборе около 6 триллионов рублей. Правда, отставание от результатов 2014 года все еще значительное. Исследуя причины наезда Ткачевым и Феоктистовым на миллиардера Михальченко, можно увидеть все последствия и сделать еще некоторые выводы. Помимо отставки Бельянинова, произошла смена начальников управления К ФСБ РФ с Воронина на Ткачева. Был отправлен на пенсию директор ФСО Муров и полностью монополизировано пространство на рынке силовых структур России. Сеченский спецназ стал самой мощной силовой группировкой, установив тотальный контроль над всеми правоохранительными органами. Напомню, что мой тюремный товарищ Дима Михальченко построил новый порт «Бронко», способный принимать глубоководные морские суда без перегрузки в польском Гданьске. Данное обстоятельство не радовало группировку Феоктистова-Ткачева не только потому, что у Дмитрия появились дополнительные возможности потока импорта, учитывая еще и его близкие отношения с Бельяниновым и Ворониным, но кроме того и мешало поставить под тотальный контроль поставку наркотиков в России. Наркотики. С точки зрения теневого, как, впрочем, и официального финансового дохода, наркоторговля по объемам значительно ниже, чем таможенные сборы. По оценкам Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН, в 2016 году наркотрафик в России оценивался в 60 миллиардов долларов в год, что в десятки раз меньше оборотов ФТС. Тем не менее, считаю это направление не менее важным, ведь не все можно измерить деньгами. Ситуация в стране стремительно меняется. Если в СССР этой проблемы практически не существовало, то начиная с 90-х годов идет значительное увеличение числа наркозависимых и осужденных по статье 228 УК РФ. ООН в рамках программы по международному контролю над наркотиками UNDKP опубликовала статистику, в которой говорится, что за 10 лет наркоманов в России стало в 10 раз больше. Смертность от употребления наркотиков увеличилась в 12 раз. Подобная динамика угрожает национальной безопасности России и ведет к депопуляции населения. Статистика наркомании в нашем государстве весьма печальна. Около 20 миллионов человек употребляют нерегулярно, а около 9 миллионов уже плотно сидят на дозах. Наркодиспансеры страны не в состоянии принять даже 0,01 наркозависимых на стационарное лечение. Усугубляет ситуацию распространение этой заразы преимущественно в молодежной сфере. Неудивительно, что детская смертность от передозировки увеличилась в 40 раз. При этом наш доблестный Минздрав фиксирует снижение наркопотребления в России. По данным же доклада ООН, Россия потребляет героина в 2 раза больше, чем Китай, и в 3,5 раза больше, чем Северная Америка. Торговля наркотиками вышла на новый уровень. Покупка и продажа происходит в интернете, а забирают товар в тайниках-закладках. Уходит в прошлое приобретение наркотиков у барыги, дилера, на точке. Сейчас у всех, кто имеет доступ в интернет, есть возможность в любое время, дня и ночи, приобрести в любом месте России и даже СНГ тот или иной наркотик с различным уровнем качества, с отзывами других покупателей. Самый крупный сайт, название невозможно использовать из-за законодательства, назовем его N, как рынок Marketplace, предоставляет торговые площадки, бутики, для розничных и оптовых продавцов, дилеров. Счастье. Также там предлагается работа для закладчиков, кладовщиков, перевозчиков, работа в службе поддержки, саппорт. Для связи между магазином и покупателем и разрешения спорных вопросов. Сайт N сдает в аренду интернет-магазинам возможность торговать на своей площадке. $300 – взнос за открытие магазина, а затем плата – $100 ежемесячно. Но все это регулируется индивидуально, так как есть более и менее прибыльные виды наркотиков. Чем дольше ты арендуешь место, тем выше твои скидки в головном сайте. Словом, все, как обычно, происходит в легальном бизнесе. Сайт N – самый крупный и стабильный ресурс подобного типа в России. Его авторитет и надежность позволяют быть вне конкуренции. Еще есть не менее 15 сайтов, которые не идут ни в какое сравнение с N. Можно привести в пример аналогичную площадку, которая занимается менее качественными наркотиками, а именно китайской синтетикой, спейсами, солями, реагентами, оптом и в розницу. Помимо того, на сайте N есть предложение мошеннических схем заработка, обналичивания денег. На площадках Даркнета, темного интернета с запрещенными сайтами, недоступными через обычные интернет-браузеры, можно купить оружие, порнографию, фальшивые документы, схемы изготовления взрывчаток. Но, как известно, даже не сильно продвинутый пользователь может установить себе браузер Tor, который дает полный доступ к любой информации и площадкам по торговле запрещенкой. Все сделки в Даркнете на всех площадках производятся в криптовалюте. Если вы не можете рассчитаться в биткоинах, то площадка предоставляет вам большой выбор встроенных обменников для оплаты через систему Kiwi. Конечно, клиент в случае обмена теряет процент, заложенный в прибыль, за услугу. Говорят, ФСБ пытается подмять под себя оборот криптовалюты в России. Все сервисы и пункты обналичивания биткоинов в Москве либо закрываются, либо переходят под их контроль. После оплаты выбранного товара клиент получает точные координаты, фотографию и описание места нахождения покупки. Когда клиент забрал и опробовал товар, он отправляет отзыв и оценивает работу магазина. Из этого складывается рейтинг. В случае, если товар не найден в тайнике, клиент должен сфотографировать место, в сделке открыть диспут, предоставить фотодоказательства. Тогда магазин возвращает деньги либо дает новый адрес, но сделка открыта только 24 часа. По оценке специалистов, подавляющая часть всей наркоторговли России идет через сайт N. Он работает как часы, без сбоев и перерывов на обед. Предыдущим лидером в интернет был другой сайт, сделанный профессиональными хакерами без поддержки правоохранительных органов. Его постоянно ломали DDoS-атаки. Тысячи магазинов по всей России были вынуждены перейти на N. Естественно, возникает вопрос, почему главный регулятор наркоторговли, 9-й отдел управления К ФСБ РФ, имея полный набор инструментов для ликвидации распространения этого зла, бездействует. Мало того, даже убирает конкурентов монополиста N. Сегодня государство дало неограниченные полномочия ФСБ, которые полностью доминируют в области контроля над интернет-пространством. Управляя Роскомнадзором, операторами связи и всем, что так или иначе способствует приему передачи информации в глобальной сети. Осталось еще и созданное в 2014 году Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД ГУНК МВД. Оно стало правопреемником ФСКН, занимается только мелкими дилерами, закладчиками, но даже в большей степени самими пользователями зелья. Дозы, превышающие одноразовое употребление, считаются уже попыткой распространения и ведут, как правило, к огромным срокам от 10 до 20 лет лишения свободы. Есть градация у силовиков, какая доза считается для личного употребления. Зачастую, в зависимости от вида наркотиков, это меньше 1 грамма. На одном квадратном километре в Москве может быть до сотни закладок, особенно в парках и лесах вокруг МКАД. Полиция просто стоит возле лесов, вылавливая потребителей зелья. В подавляющем большинстве случаев клиент заказывает на N больше одной дозы из-за сложности нахождения товара и цены, меняющиеся в разы в зависимости от количества товара в одной покупке. Есть на этом известном маркетплейсе магазины, торгующие в моем родном Серпухове. Более 100 наименований товаров разного качества и вида можно приобрести, не выезжая из города. Любой наркоман нередко сам приторговывает, чтобы отбить стоимость своего потребления. Большинство начинающих наркодилеров покупают на N партию наркотиков и продают в розницу в 3-5 раз дороже закупочной цены. Если же приобрести реагент, то из 1 грамма можно сделать до 30-40 граммов спайса из любой смеси. Сушеной травы, ромашки, шалфея, мати-мачехи или из чая, получив при этом прибыль в 20-30 раз от вложенного. Ранее спайсы продавались легально в России. Они были изобретены американским ученым Джоном Уильямом Хаффманом для отдельных штатов, где марихуана запрещена к употреблению. И назывались GVH по инициалам создателя. Американский товар отличался высоким качеством, но сейчас его заменили более дешевые и гораздо более вредные китайские аналоги. Китайские соли, синтетические наркотики, создают сейчас самые большие проблемы из-за низкой цены, быстрого привыкания и тяжелейших последствий. Впрочем, синтетику научились делать и в России, на Украине, зачастую из китайских прекурсоров, компонентов для изготовления зелий. При всей суровости наказания в России, а заполнившие тюрьмы и колонии по статье 228 УК РФ исчисляются уже сотнями тысяч, количество наркозависимых в стране не убывает. Суды наказывали по таким преступлениям в 2009 году средним сроком 2,2 года, а в 2018 – до 5 лет. Уже вроде и почти половина женщин и 30% мужчин, находящихся в местах лишения свободы, сидят по этой народной статье. А эффекта нет. Потому что, попав за решетку, человек деградирует, зачастую заражаясь ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и гепатитом С. Распространение наркотиков здесь даже выше, чем на воле, а вот возможности предохранения от заражения опасными инфекциями значительно ниже. Я лично видел десятки людей, подхвативших заразу в тюрьме. Одна из причин вышеперечисленных негативных тенденций – это неверная политика государства, игнорирование опыта развитых стран по легализации и декриминализации этой отрасли. В 2017 году Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал России полностью декриминализировать действия, не связанные со сбытом наркотиков. После легализации легких наркотиков резко бы снизилась их стоимость и увеличилось качество продаваемого продукта. В первую очередь, суперприбыль толкает к этому преступному бизнесу, иначе интерес будет потерян. Почему в этом не заинтересованы именно силовики? Во-первых, количество тяжких преступлений снизится, и нельзя будет оправдать невероятно огромные траты российского бюджета на правоохранительную деятельность. Во-вторых, по оценке практически всех экспертов, поставка наркотиков в страну идет под тотальным контролем ФСБ и родственных спецслужб, наживающихся на этом. Пока мы рассматривали розничную продажу наркотиков внутри страны, что, безусловно, является более сложной частью этого криминального бизнеса, чем оптовая поставка в страну. Если вы начнете искать в интернете или других источниках, кто же возглавляет борьбу с наркотрафиком в России, то вы ничего не найдете. Не кажется ли вам очень странным, что 9-й отдел управления К ФСБ РФ работает в таком закрытом режиме? Вроде бы они должны быть заинтересованы в своей популяризации, как, например, делает это сильнейшее подразделение в мире DIA, Управление по борьбе с наркотиками в США. Американская спецслужба даже выпускает одежду со своим брендом для розничной продажи. Ведь они очень заинтересованы в контактах с населением для организации операций по искоренению наркотрафика. DAA выступает с информационно-аналитическими материалами на специальных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме наркотиков, проводит профилактические беседы в школах, среди заключенных и является частым гостем на ведущих телеканалах. Вы только не подумайте, что я являюсь фанатом США. Тюремная система там еще более жестокая, чем в России. Но вовсе не является примером для подражания. Просто мне непонятно, почему у нас не ведется профилактическая работа о вреде наркотиков на должном уровне. Почему на телеканале ТНТ чуть ли не призывают к употреблению этого зелья. В мире существует два основных наркотрафика. Афганский – героиновый и латиноамериканский – кокаиновый. Не удивляет ли всех, что мы не видим задержания крупных партий наркотиков в России? Нашему обществу неизвестны не только борцы с этим злом, но и наркобароны. Главу медельинского картеля Пабло Эскобара знает весь мир. А мексиканские наркокартели Синалоа и Лос Сетос известны каждому американскому мальчишке. За арестом крупного наркобарона коротышки весь мир наблюдал с помощью ведущих телеканалов, включая российские. Вы никогда не задумывались над тем, отчего в нашем телевидении мы не видим научно-популярных фильмов о вреде наркотиков? Например, я не помню таковых. А вместо этого наше население кормят бесконечными сериалами, плоским юмором, боевиками с жестокими сценами насилия. Пожалуй, единственный случай задержания более или менее крупной партии кокаина был освещен в наших СМИ в последнее время. В феврале 2017 года аргентинские власти заявили о задержании россиян, имеющих дипломатический статус. Патрисия Булрич, министр безопасности Аргентины, возмутилась. «Мы обнаружили 389 килограммов кокаина по цене 50 миллионов евро. Теперь вы имеете представление об объемах продажи кокаина в России». Данный груз был обнаружен в самолете Ил-86 специального отряда «Россия», на котором прибыл на инаугурацию президента Маурисио Макри секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Несмотря на то, что в соответствии с Венской конвенцией 1961 года дипломатический транспорт и багаж не подлежат досмотру. В 2014 году я летал на подобном самолете с Николаем Платоновичем после проведения заседания Совета Безопасности в Грозном на волейбольный матч в Кисловодск. Операцией по задержанию людей, организовавших наркотрафик, руководил начальник управления К СЭП ФСБ РФ генерал Иван Ткачев. А значит, она проходила при полной координации его лоббиста, руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина. Он давно пытается сместить Николая Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ из-за давнего конфликта. Мною уже была выставлена в сеть аудиозапись генерала ФСБ Ткачева, заявившего мне, что Патрушев является предателем. Очевидно, что межклановые разборки явились причиной публичного кокаинового скандала. Типичная подстава со стороны сеченского спецназа, ведь они хорошо знали задолго до этого от посла Виктора Коронелли, что груз уже несколько месяцев под контролем у аргентинской полиции. Описывая этот неординарный случай, я не преследую желание обелить Патрушева. Я всего лишь хотел показать, что это не борьба с наркоторговлей, а типичная подковерная игра влиятельных политиков России. То, что Игоря Сечина интересует тема наркотиков, ясно не только потому, что руководителем управления был поставлен его человек, Иван Ткачев, но и потому, что после ухода с поста руководителя службы безопасности Роснефти Олега Феоктистова его заменил мой давний знакомый, генерал-майор юстиции, заместитель начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Московской области – начальник следственной службы Урал Латыпов. Новый 2018 год. Его семья вместе с моей справляла в парке Дракина. В эти дождливые дни Урал подробно рассказывал о своей работе в Роснефти, о высоком авторитете Игоря Ивановича в компании, его любви к экстремальным поездкам за рулем автомобиля и не только. Вместе с его детьми и женой мы посещали новогодние елки главы Серпуховского района в ДС «Надежда». Урал Латыпов много раз гостил со своей дружной семьей у меня в районе. По рассказам очевидцев, Ткачев и Феоклистов, еще работая в УСБ ФСБ, через транспортников МВД полностью курировали всю контрабанду наркотиков в аэропортах Домодедово и Шереметьево. В основном самолеты с наркотой шли с грузом пограничников из Таджикистана. Чаще всего перевозили на бортах Ан-32, хотя их не так много. В основном лайнеры приземлялись в Домодедово, но иногда и в Шереметьево, где грузовой терминал. Работая с 6-й службой УСБ ФСБ в их офисе на Колпачном переулке, я иногда слышал недовольство работой транспортной полиции в данных аэропортах и приглушенные разговоры на эту тему. Сотрудники ФСКН в 2014 году поговаривали, что деньги за наркотики в шестерку им носят чемоданами. Я, правда, такого не видел, за исключением дня ФСБ в конце декабря, когда поток людей с большими баулами шел, не останавливаясь. Знаю, что многие обнальщики из этого потока жаловались Ткачеву на изъятие наличных денег оперативниками ГУЭБ и ПК в аэропортах и даже грабежи во Внуково. Со временем, по информации транспортников, к бортам из Таджикистана с героином добавились самолеты из Китая с реагентом для изготовления спайсов. Следует отметить, что потребление героина в России постепенно снижается из-за высокой цены и сильной зависимости. На смену идет синтетика. Во времена СССР разрешение на контрабанду наркотиков Политбюро ЦК КПСС негласно давало Главному разведывательному управлению ГРУ, чтобы была возможность у спецслужбы получить валюту на проведение необходимых мероприятий за рубежом. Впоследствии ФСБ забрала возможность проводить необходимые операции по дипломатическим каналам у ГРУ и СВР, полностью подчинив себе Министерство иностранных дел России. Уже много лет столица наркотрафика Санкт-Петербург. Здесь существует самый большой транзит кокаина из Колумбии, Перу и Боливии. Синтетические наркотики, а также марихуана и гашиш идут из Европы и Северной Африки в полном объеме через морские порты северной столицы. Это подтверждают не только эксперты, но и десятки сидельцев по народной статье, с каждым из которых я разговаривал лично. Если раньше весь наркотрафик сотнями тонн шел через ленинградский порт Ломоносов, бывшая военная база, принадлежавшей компании «Русское видео», которая контролировалась Кумариным, лидер Тамбовской ОПГ, сидящим сейчас в спецблоке 99/1 «Матросской тишины», то теперь поток пошел и через глубоководный порт Бронко. Правда, Дмитрий Михальченко передал активы порта Бронко Людмиле Муровой, супруге бывшего директора Федеральной службы охраны ФСО Евгения Мурова и генералу ФСБ Негодову в обмен на смягчение обвинения. Перед вынесением приговора Басманный суд сообщил о переквалификации на менее тяжкую статью. Все как обычно. В итоге вместо 10 лет лишения свободы, запрашиваемых прокурором, судья Ленская вынесла приговор 4,7 года колонии общего режима, а это означает, что Михальченко может выйти на свободу уже через несколько месяцев. Ведь в Лефортово Дима сидит почти 3 года. По закону нахождение в СИЗО пересчитывается как год за полтора. Понятно, почему для завершения строительства транспортно-логистического центра «Бронко» при новом грузовом районе Большого порта Санкт-Петербурга Бронко Ломоносов, губернатор Александр Беглов попросил у премьер-министра Дмитрия Медведева в ноябре 2018 года многомиллиардную сумму. Не случайно порт Бронко получил лицензию на транспортировку опасных и особо опасных грузов. Теперь может заниматься поставками оружия, ведь Россия, по данным многих источников, контролирует 23% мирового рынка, а это серьезный поток. Если мы проанализируем все статьи в сети интернет и в газетах, то увидим, что после 2016 года, когда было расформировано ФСКН, то всего лишь несколько публикаций о работе ГУНК МВД, где нет ни слова о поимках и разоблачениях иностранных поставщиков наркотиков, тотально заполонивших нашу страну. Полицейские гордо рассказывают о поимках закладчиков и прочей шушеры, подменяя реальную борьбу с наркобизнесом посадкой потребителей. Еще сотрудники антинаркотического главка МВД рапортуют о разгроме домашних лабораторий, производящих синтетику с помощью перекурсоров и за счет демпинга, вытеснивших зарубежных поставщиков. Иными словами, ГУНК не решает задачи по ликвидации основного потока наркотиков в Россию, а лишь помогает держать цену на уровне мировых стандартов и даже чуть дороже. Все мои собеседники, сидящие по статье 228 УК РФ, утверждают, что при задержании сотрудники полиции или ФСБ, в каждом случае разные, обязательно предлагают немедленное освобождение при выплате здесь и сейчас определенной суммы наличных денег. Громкие судебные процессы, разоблачающие наркоторговцев, в нашей стране практически отсутствуют. Зато по всем телеканалам только что показывали, как Мосгорсуд ужесточил наказание Максиму Марцинкевичу по кличке Тесак с 9 до 10 лет лишения свободы. Основатель движения «Реструкт» Марцинкевич сидит в матросской тишине. В новостных кадрах занимался самосудом и заставлял темноволосых барыг на видеокамеру объяснять, почему они занимаются этим криминальным бизнесом и травят наших детей наркотиками. За последние 10 лет жизни я слышал очень много конкретных историй от людей, пытавшихся разоблачить крупные поставки наркотиков из-за границы. Но все они закончились печально. Люди пропадали или оказывались в тюрьме при сомнительных обстоятельствах. Иногда, правда, от них просто отмахивались во всех кабинетах, как от назойливых мух, считая, что бывшие сотрудники ФСКН, в подробностях рассказывавшие мне о главенствующей роли управления КФСБ РФ в организации наркотрафика в Россию, должны присоединиться к моим публичным расследованиям по внезапному обогащению простого белгородского парня Вани Ткачева. Все-таки миллиардные заработки Ивана Ивановича на серой растаможке и даже на крышевании мусорных полигонов, есть записи звонка Ткачева мне в апреле 2018 года с угрозой посадки за препятствование работы полигона «Лесная», ни в какое сравнение не идут по степени социальной опасности для государства с покровительством наркоторговли. Уверен, что почти всем бывшим высокопоставленным сотрудникам ФСКН есть что рассказать о наркотрафике в России и о покровителях этого криминального бизнеса, представляющего угрозу национальной безопасности страны. Прошу считать данную публикацию официальным заявлением о преступлении в органах СК РФ, ФСБ РФ и Генпрокуратуры РФ.